«Время денег». На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 14.05, традиционное время денег в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и наш гуру экономики и финансов Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые слушатели.
Начнем традиционно с Калининградской области. За год цены на дизельное топливо в регионе поднялись на 15%. Много это или мало? Ну, в общем-то, рост это довольно-таки нормальное, как не относитесь к этому слову явление, а вот сильно ли подскочили цены на дизель?
Да, безусловно, сильно, да, 15% за год, это большая цифра, действительно, я не думаю, что у людей выросли зарплаты настолько, как мы только не танцевали вокруг этого роста цен на топливо и обвиняли нефтяные компании и пытались рассказать о том, что, ну, посмотрите, как в Польше, сколько, как много стоит топливо и тому подобное. Сейчас будет у меня новый аргумент, так скажем, который поможет действительно понять о том, справедлива ли у нас цена на топливо. Есть такой некий индекс стоимости 1 литра топлива и средней заработной платы. То есть, если мы возьмем 43 рубля за литр, средняя стоимость, допустим, многие представим, что в России едет еще и не на дорогом топливе, да, и возьмем среднюю зарплату по стране, она сейчас составляет у нас 35 тысяч, хотя по Калининградской области она составляет 32 тысячи, вот если последние данные мы посмотрим, да, то, судя по этому индексу, получается, что у нас одно из самых дорогих топлив в мире. Поэтому,
так.
Да, вот самое дешевое, напомню, в Венесуэле. Несмотря на то, что там очень
низкие зарплаты. Ну, там же великая нефтяная держава.
Да, что? В США гораздо лучше с этим положением. И даже, безусловно, в Европе. То есть, соотношение стоимости, средняя цена за 1 литр топлива и средняя зарплата по стране, то мы здесь находимся, к сожалению, на последних местах. Европа, где всегда мы любим говорить о том, что как дорого там топливо стоит, и вот каким бедным не повезло, там с этим все в порядке. Потому что зарплаты там выше в несколько раз. Ну, не во всех странах, конечно, Европы. Европа большая и разная, но во многих странах Европы зарплата выше в несколько раз, а топливо всего лишь в 2 раза. Ну, примерно сейчас мы будем смотреть средний уровень. Поэтому, да, безусловно, 15% много, и более того, именно по дизелю ударил, потому что раньше дизель был достаточно относительно недорог, и в производстве был недорог. Сейчас вся ситуация изменилась, и кроме того, это больше всего ударило именно по Калининградской области. Доля дизельных автомобилей, так скажем, подержанных, или которые нам уже ввезли из-за границы, мы там их растаможили, самая высокая в России. То есть, нигде нет так много дизельных автомобилей, как в Калининградской области. Потому что автосалоны, напомню, что Россия худо-бедно все-таки ездит на отечественном автопроме, либо на автомобилях, купленных в автосалонах, а производители европейские, корейские, японские, это французские, какие любые, они, в принципе, не то чтобы не любят, а практически не продают новые дизельные автомобили в России. Почему? Потому что, не потому что у нас такое дорогое топливо, у них оно все равно дороже, а потому что наше топливо дизельное не проходит практически никакие, так скажем, стандарты и высокие качественные претензии, так скажем, автомобилепроизводителей, тем более дизельных двигателей. Там все, ну, на самом деле, очень требовательно по отношению к составу дизельного топлива. Российское дизельное топливо не нравится Европе, особенно немцам не нравится. Поэтому купить в автосалоне, допустим, условную Audi дизельную крайне проблематично, ну, даже в Москве.
Так, ну ладно, перейдем теперь все-таки к зарплатам, о которых ты уже упомянул. Вот в Росстате ведомство, которое знает все, по крайней мере, о цифрах, назвали отрасль с самой высокой зарплатой в Калининградской области. Что же это, удиви меня, неужели IT-технологии наконец-то шагнули вперед?
Да, я был бы не удивлен, если бы это были IT-технологии. Все мы знаем, что программисты получают достаточно хорошее вознаграждение. Не такое хорошее, как на Западе, опять-таки, да, если будем смотреть и принять, кивать в ту сторону. Но это оказались не программисты, не IT, это сфера или отрасль добычи полезных ископаемых. Оказывается, у нас есть и такая.
Ага. Понятно. Да. Качают нефть, значит, у нас.
Видимо, да. Не знаю, что там еще можно быть. Торф является вот полезным ископаемым.
Я думаю, да.
Ну, вот, наверное.
Его можно сжечь.
Сжечь можно торф, да. Можно через него прогонять воду, да, и потом делать какие-то напитки, да. Но только не в нашей стране, не в нашем регионе. Так вот, значит, полезные ископаемые. Ну, по сути, эта информация ни о чем.
Так сколько зарплат-то?
Зарплата там средняя. Средняя зарплата 62 тысячи рублей.
В это месяц. Самая высокая?
Я это думал, средняя по отрасли. Средняя. Ну, конечно, я думаю, что глава компании, которая занимается добычей полезных ископаемых в регионе, получает больше 62, может быть, и даже 70 тысяч.
Может быть, даже 72.
Да, да. Ну, мы примерно понимаем, да, сколько он получает. Это средняя температура по больнице. Даже такая вот средняя в этой отрасли составляет 62 тысячи рублей. Напомню, что 32 средняя, 32,5 средняя заработная плата по Калининградской области, если мы берем вообще весь рынок труда. Так вот, 62 тысячи. Сумма эта возросла на 22% с марта этого года. Во многом это связано с ростом стоимости тех самых полезных ископаемых. Или с увеличением добычи каких-то инвестиций. Поэтому 62 тысячи плюс еще достаточно хорошо растет. Второе по величине дохода у сотрудников финансовой и страховой сферы. Здесь все объяснимо, люди страхуются, страховки становятся все более обязательным, таким, скажем, атрибутом жизни домохозяйства. Ничего, никуда не поедешь, никакой кредит не возьмешь, никакой автомобиль не купишь, тем более в салоне без той или иной страховки. Дальше. А, так вот, значит, в финансовой и страховой сфере у нас 58,6 тысяч рублей. Дальше. Третью позицию занимает заработок людей, которые заняты в сфере обеспечения электрической энергии.
Обеспечения,
да. Прошу прощения. Электрической энергии, газом и паром. Вот есть у нас такая тоже сфера. Здесь, значит, средняя зарплата 45,5 тысяч.
Ну, рублей. Теплосети там всякие вот это вот, да?
Да. Ну, к сожалению, вот такое ощущение, что я думаю, что наш слушатель сейчас вот как бы внимает эту информацию и понимает, что мимо. Мимо первое, мимо второе, мимо третье, да. То есть, ни там, ни там, ни там большинство наших радиослушателей не работает, к сожалению. Да. Поэтому придется уповать на цифру 32,5 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом, средняя зарплата в регионе выросла на 7%. Много это или мало, 32,5 тысяч. Но если посмотреть комментарии на любых сайтах Калининградской области, где появилась эта информация, люди как-то не особо верят в эту цифру 32,5 тысячи, потому что, ну, по крайней мере, комментирующие очень много, и их близкие, и друзья получают, к сожалению, меньше. Вот такие вот новости касательно заработной платы.
Интересно, сколько получал в правительстве Калининградской области вице-премьер Александр Шиндарюк-Житков, который на прошлой неделе стало известно, что он свою должность покидает. Но там говорят, что и должности-то уже не будет, которую он занимал. Ну, это по слухам.
Да, но опять-таки, действительно, да, новость, которая, ну, лично меня удивила, потому что, собственно, это Александр Шиндарюк-Житков был один из первых, если не первый, кто вошел в новую команду, тогда еще исполняющего обязанности губернатора, теперь ныне губернатора Антона Лиханова. А более того, и губернатор, и вице-премьер, теперь уже бывший, практически одного возраста, оба молодые, как сейчас называют, технократа. Да? И, ну, казалось, что действительно это, ну, такая спайка, которая, ну, как минимум будет работать еще долгое время. Но вот оказалось так оказалось. Что касается самого Александра Шиндарюка-Житкова, то было видно, и мы с Антоном явные тому очевидцы, в том числе и в рамках нашей программы «Время денег», о том, что Александр Шиндарюк-Житков, по крайней мере, было видно, что он работает. Да? То есть, все эти офшоры, такс-фри.
Спонсора для Балтики нашел.
Да, спонсор для Балтики, там BMW, там еще и так далее. Да, действительно, очень многие инициативы вице-премьера бывшего были достаточно как бы спорные, и казалось бы о том, что, ну вот, ну, какие офшоры, да, действительно, вот здесь вот на Октябрьском острове, еще там где-то.
А в Госдуму,
да,
тем не менее, закон-то уже отправили про офшорные.
Да, войны. Да, да, ну, понятно, что как бы автор идеи и, собственно, вдохновитель не наш вице-премьер, к сожалению или к счастью, не знаю, да, но он плотно этим вопросом занимался, как и инвестициями и строительством завода BMW полного цикла по производству и много других вещей, но вот не сложилось. Не сложилось почему, сложно сказать. Иногда можно на тоненького как-то сыграть, а иногда можно и промахнуться. И вот такое ощущение, что здесь был второй вариант, потому что ну, все свидетельство о том, что действительно это практически региональный политический дуэт. Но оказалось, что вот, возможно, кто-то где-то совершил ошибку, кто-то где-то, может быть, не так расставил акценты, и это привело к тому, к чему привело. Но в любом случае Александр Шиндарюк-Житков войдет в историю политического эстаблишмента, ну, по крайней мере, ну, последних, нескольких последних лет, да, и потому что, ну, человек был активен. Другое дело, что вот было ли конкретно что-то, вот, грубо говоря, когда человек уходит, ну, по собственной воле, не по собственной воле, из политики в отставку своего поста, то обычно, ну, фигурально выражаясь, вешают табличку с перечнем его главных заслуг. Здесь мне сложно что-то придумать, чтобы на ней написать.
Ну, в любом случае, без работы Александр Федорович Житков не останется, потому что Содружество Стоя все так же стоит на месте и работает.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается «Время денег» в калининградском эфире радио «Комсомольская правда». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. В первой части традиционно до небольшой рекламы мы обсудили главные новости Калининградской области, которые произошли на прошлой неделе. И теперь перейдем уже к такому более глобальному обсуждению, то есть на территорию всей России мы заглянем. Так вот, наша страна начнет переход на электронные трудовые книжки с 2020 года. Ну, казалось бы, с одной стороны, как бы хорошая новость, потому что, ну, нужно все-таки делать все электронно, так сказать, блокчейн у нас уже везде практически вводится. Так сказать, если куда-то в компьютер ввел, то все, если в сеть попало, больше, так сказать, не то, что написано пером, не вырубишь топором, а я не знаю, там, ничем уже не сотрешь. Но, с другой стороны, мы же все понимаем, с какими придется столкнуться трудностями при переходе, там, с одной платформы на другую. И, возможно, у кого-то даже потеряется трудовой стаж.
Все может быть, безусловно, но трудовой стаж, так или иначе, вот я бы хотел успокоить,
вот именно из-за того, его можно подтвердить.
Да, его можно подтвердить, и самое главное подтверждение трудового стажа – не трудовая книжка. Более того, вот я к трудовым книжкам в России отношусь не просто как к атавизму какому-то, а вот я считаю, что трудовые книжки в России – это вот, представьте себе такую картину, что мы вот все, кто на каком автомобиле ездит, да, на работу, там, куда-то еще. И вот представьте, что из этого автомобиля вынули двигатель и запрягли пару лошадок. И вот такая полугужевая повозка, полукакой-то автомобиль. И вот наша современная экономика российская, рынок труда, всевозможные рекрутинговые, крюинговые, хедхантерные агентства там, и так далее. Да, все это так вот как бы круто и по-современному. Все мы знаем, как вести себя на собеседовании, как подать там электронное резюме, там, все и так далее. Но при этом мы все это дело регулируется, ну, вещью, которой, по сути, нигде в мире нет. Трудовыми книжками какими-то, да? Причем очень многие трудовые книжки, которые до сих пор выпускаются работодателям новым, молодым, там, 20-21-летним сотрудникам выдаются, там, типа, из серии «Гознак», там, 1993 года, и тому подобное. То есть, не нужно бояться отмены трудовых книжек как таковых. Более того, я бы и посчитал, что не нужно, чтобы трудовые книжки были какими-то электронными. Они в принципе не нужны. Отношения между работником и работодателем должны регулироваться трудовым договором, контрактом, какими-то еще документами, которые заключаются между, собственно, работодателем и работником. Дальше все данные работодатель подает в пенсионный фонд, налоговый и так далее. И именно из этих цифр, из этих данных, которые подает работодатель, потому что он начисляет, ну, как мы раньше называли ESN, да, единый социальный налог, сейчас он начисляет, значит, фонд обязательного страхования, пенсионный фонд и так далее. То есть, у вас может быть в трудовой написано, что вы герой труда, пятилетки там за год выполняли все, да, работали с 12 лет на рудниках, а при этом в пенсионный фонд ваш работодатель отправил 3 копейки. И вот именно с этих 3 копеек вам пенсии будут начислять. Поэтому, по сути, эти трудовые книжки никакой вообще, в принципе, роли не играют, к сожалению или к счастью. И электронные трудовые книжки, ну, это просто, если они будут на блокчейне, то, ну, пускай что-то там дублируется, да, но в любом случае, если мы говорим именно о пенсии, то трудовые книжки здесь никакой роли не играют. Роль играет, отчисляет ли ваш работодатель в пенсионный фонд, причитающий на ваш, в рамках вашего фото, фонда оплаты труда, деньги или нет, в той доле, в которой он должен. Тут уже вопрос, серая у вас зарплата, белая, там, буро-зелено-малиновая и так далее. Поэтому, ну, вот для меня это, безусловно, хорошая новость, нужно было переходить. И вот, собственно, об этом заявил о переходе на электронную трудовой книжки премьер-министр наш доблестный. И вот цитирую его. Как известно, в большинстве стран хорошо знакомые всем у нас в стране трудовой книжки не применяются. Ну, собственно, да, мы здесь полностью согласны с ним. По сути, они дублируют информацию, которая есть в трудовом договоре, в служебном контракте, каких-либо иных документах. Вот и все. Поэтому, ну, можно было бы даже, в принципе, отказаться. Главное, ошибку, которую очень многие работники совершают, о том, что они понимают, какая у них зарплата, они знают адрес, где они работают, номер там, автобуса, маршрут и так далее. Но вот сам трудовой договор часто либо не читают, либо где-то теряют там, в документах и тому подобное. В любом случае, вы всегда можете пойти в отдел кадров, попросить копию. Да, вот это важно. Поэтому не смотрите в трудовую книжку, смотрите свой трудовой договор. И смотрите, белый у вас или серый, какая зарплата. И там уже решайте своим работодателем какие-то вопросы.
Российским банкам разрешили блокировать карты при подозрении на кражу средств. Ну, с одной стороны, новость хорошая, но с другой стороны, вот я тебе перечислю там каких-нибудь 15 тысяч рублей. Они подумают, что украл у меня кто-то с карты. Ну, как бы сумма там, ну, как бы не маленькая, да, не в магазин же за хлебом. Скажите, раз и заблокируют.
Да, поэтому, да, отличный пример. Кстати, когда мы пользуемся, ну, вот у нас есть самый большой зелененький банк страны, да, и там очень удобно.
Сбербанк называется.
Да, в мобильном. Да? Я вот все время как-то вот, да, зашуганный я в плане рекламы какой-то бесплатной. Да?
Какая же реклама, вон, не на каждом шагу. Тут, знаешь, что-то только слепой, наверное, или глухой не знает о его существовании.
Да, так вот, да, все мы привыкли пользоваться онлайн-банками. Это, ну, ведущие государственные банки, частные банки. Так вот. Удобно очень переводить деньги, электронные кошельки, да, и тому подобное. То есть суммы именно до 15 тысяч рублей в сутки, они прямо вот так вот летают, да, из со смартфона, с кошелька на кошелек. Так вот, мой совет, пока никто этого не запретил и пока к этому не придираются, если вы будете писать комментарий к получению, отправке там всего что угодно, да, возврат долга. Вот. Самая рабочая схема. У меня
то есть они видят, да, то,
огромное,
что я пишу там?
Да, огромное количество знакомых у меня, работающих в банковских, в финансово-кредитных структурах, то бишь банках, да, которые говорят о том, что действительно все, что проходит по, с комментарием «возврат долга до 15 тысяч рублей в сутки», ну, оно сразу уходит в отсев как белое, легитимное и так далее перевод. То есть белый легитимный перевод. То есть вот возврат долга пока работает. Прям вот абсолютно. Поэтому да, пишите комментарий «возврат долга». Да, тогда не будут. А вот если, если доход за выполненную работу дизайнера, там, тут, вот это вот не надо.
Лучше
да.
так не делать. Я просто, ну, обычно пишу какие-нибудь шуточные комментарии, там, типа, знаешь, отправляю там деньги, там, ну, может быть, не очень большую сумму, там, типа, на персики там могу написать. Что-нибудь в этом роде. Как к этому относится нормально?
Если на персики, хорошо, если за персики, это уже хуже.
Ага, ясно. Глава Минтруда рассказал о росте пенсии в 2019 году. Может быть, он рассказал не о росте пенсии, а о росте пенсионного возраста?
А что о росте пенсионного возраста рассказывать? У нас как бы есть слоеный пирог. Вот я сейчас объясню, что это за слоеный пирог. В Калининграде в том числе вот уже прошли матчи на прошлой неделе, а в стране все еще продолжается чемпионат мира, да, по футболу. Большой праздник для всей страны, для всего населения. Все мы вот радуемся. Вот на прошлой неделе, значит, ходили, радовались, махали флажками, значит, с бельгийцами, англичанами, да, это с много другими странами. Ну, и все следим очень внимательно по телевидению за тем, чтобы в России все хорошо прошло, да, и туристы, и футбольные болельщики были довольны. И тут вот как бы вот почему-то именно вот параллельно с чемпионатом мира объявили все-таки о том, что пенсионный возраст будет повышен на 5,8%. И кто вот не был настолько сильно увлечен футболом, такие, вот это серьезно. Хорошо, успел выйти, подумали одни. Ого, придется, значит, подольше поработать, надо будет себя хорошо на работе вести, потому что 8, на 8 лет дольше придется поработать, да. Кто-то, ну, вообще у него...
Ну, это женщина, наверное, подумала, да. Если на 8 лет больше.
Да, да, мужчина на 5. Кто-то понимает, что он выйдет не в следующем, а... через год, да, кто-то понимает, что там не через один год, а через три, да, и так далее. Вот. И под этим соусом третий слой пирога – это повышение НДС. Более того, не сочтите, что я сторонник каких-то, так скажем, конспирологических теорий, но у меня такое ощущение, что в правительстве, когда Россия все-таки победила, выиграла заявку чемпионата мира, они уже тогда знали, что когда чемпионат будет – это будет самый лучший и самый удобный момент вообще во всем промежутке
временного. Для всего вообще.
Для непопулярных решений. Потому что повышение пенсионного возраста и рост НДС – это крайне непопулярное решение. Если пенсионным возрастом, вот мы сейчас об этом трубим с каждой угла и говорим, что какой вот ужас, ну, опять-таки, те, кто сейчас не слишком занят футболом, то НДС, на самом деле, это куда более даже масштабное событие. От НДС, более того, страна и бюджет получит больше. И НДС будет 20% всегда. Это не какая-то, ну, краткосрочная мера на период чемпионата. 20% цены могут вырасти на 3-4%. То есть, ну, не на 2, а на 3-4%. Хотя у нас уверяют, что если НДС вырастет, ну, правительство на 2%, то цены вырастут на 1%. Где логика, да?
собственно. Уже предприниматели себе в убыток, что ли, будут работать?
Вот именно. То есть предприниматели как минимум на 2% повысят, чтобы компенсировать. А учитывая, что, ну вот, можно будет всегда объяснить... 2%,
чтобы выйти в ноль.
Да, да. А учитывая, что будет объяснение, почему цены выросли, а так вот, видите, НДС вырос, так они еще чуть-чуть там заложат.
Ну, у нас с тобой минута осталась до рекламы новостей. Давай вот про футбол немножко поговорим. Вот тут есть две новости. Давай в одну их объединим. В правительстве рассказали, в правительстве Калининградской области рассказали, когда разработают бизнес-план для стадиона на острове. И следующая новость. Власти не знают, сколько денег дадут на стадион в 2010 году, сколько из федерального бюджета.
Да, в общем, по сути, округляем, да, осталось не так много, да, небольшой паузы. Никто, в общем, ничего не знает, никто ничего не готовит, не делает. Сколько денег будет, непонятно. План готовить пока еще не на балансе области тоже как не очень хочется. Хотя вот здесь логики я не вижу. То есть, если Мотко сказал, что стадион будет на балансе области, ну, можно и сейчас как бы это сделать. Не обязательно сейчас уже вваливать в проектную документацию огромные деньги. В общем, безусловно, было все красиво. Стадион красивый, матч красивый. Что будет дальше, мы обязательно поговорим в последующих эфирах, потому что это очень интересно. Напомню, содержание стадиона «Арена Калининград» обойдется региональному бюджету в 600 тысяч рублей в сутки.
То есть ничего не будет, это время денег. Прервемся на рекламу и новости, не переключайтесь.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжаем «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград, Антон Хоменко и Павел Голубев. Ну и, как всегда, после новостей в середине часа, Паша сейчас расскажет несколько лайфхаков на очередную тему, но сначала послушаем нашу красивую отбивку.
Ваши финансы.
Итак, все о кредите. Предупрежден, значит вооружен. Вот так Павел Голубев сегодня озаглавил свой очередной курс финансовой грамотности. Но о кредитах ты уже неоднократно рассказывал, о том, как себя вести, что где читать, где мелкий шрифт, где на что обращать внимание. Что сегодня еще нового ты привнесешь? Или повторение мать учения?
Повторение мать учения, но не в сегодня. Итак, с 24 июля, это у нас, собственно...
Скоро.
Менее чем через месяц.
Уже в этом месяце, да, я бы даже сказал.
Вступит в силу поправочка, значит, закон, регулирующий деятельность финансово-кредитных организаций, то бишь банков. Так вот, с 24 июля текущего года кредиторы будут обязаны давать более полную информацию о своем продукте, а именно кредите. Заемщики должны будут получать полную информацию, итак, внимание, о дате, начиная с которой начисляются проценты, или порядок определения таковой. Кроме того, граждане, которые получают доходы в валюте, ну, есть такие.
Мы их поздравляем, кстати.
Мы их поздравляем, безусловно, да. Будут проинформированы о повышенных рисках, в том числе и по ипотечным договорам. Ну, тоненькая тема там, что касается, значит, источника дохода, то есть займы в валюте, там риски скорее для банка, есть, то есть там риски скорее для заемщика, есть, когда рублевый кредит, неважно ипотека это или что, а ты зарплату получаешь в валюте, там уже, ну, так скажем, немножко риски для банка, а для, значит, заемщика наоборот все хорошо, если мы думаем о том, что рубль будет падать. Но суть не в этом. Значит, поправки в законодательство предусматривают четкие требования к размещению этой информации. Помните притча во языцах о том, что когда человек приходит в банк, он проходит некие два этапа. Да? Ну, ему, это он проходит легкий андеррайтинг такой. Да? Сейчас легкий, раньше был посложнее. Сейчас банки очень любят выдавать кредиты, потому что раньше плохую просрочку, плохой кредитный портфель, кредиты, которые не возвращают, проценты, которые не платят, приходилось продавать другим банкам, либо продавать коллекторам, которые бегали с баллончиками краски, зарисовывали подъезды, угрожали, звонили и так далее. Казалось бы, да, вот действенная схема, там, которая, не знаю, сколько тысяч лет ей, да, по убиванию долгов. Но это оказалось не совсем эффективно, потому что люди у нас как бы не то, чтобы они не хотят возвращать кредиты, да, поэтому вот коллекторы такие вот большие, грозные амбалы не могут, потому что нет денег. То есть, они не возвращаются не потому, что жалко, а потому, что их нет. Поэтому коллектор мог в прошедшем времени делать все, что угодно. Значит, недобросовестным заемщиком, хоть там танцы у него устраивать под окном, да, хотел там немножко грубее сказать, да, что делать. Вот. Ничего это не возымело действия, потому что, ну, нет денег у человека. Но теперь другая схема. Значит, если человек не возвращает долг, более того, у него там даже если штрафы за какие-то с ГИБДД, да, ну, по нарушению правил дорожного движения, и есть уже производство, да, исполнительное судебного пристава по взысканию, то любой источник его дохода, да уже практически даже электронный кошелек, не говоря о банковских картах, любых банков, то туда имеют доступ, значит, судебные приставы по взысканию долгов, и все. И любой ручеечек, поточек, речечка, там не знаю что, финансовая ведущая его кошелек, будет прервана, и оттуда денежки будут в счет, значит, кредитора сняты. Так вот, значит, это вот такой этап андеррайтинг, да, первый был. И второй этап был, от которого, собственно, мы начали, это мелким шрифтом где-то что-то найти, да, прочитать. То есть, вот здесь вот был тест на внимательность, который многие, к сожалению, не проходили, и из-за этого у них были и проблемы. То есть, люди не то чтобы они... Есть, конечно, кто не рассчитывает свои возможности финансовые, возьмут кредит, а потом действительно не могут отдавать. Есть доля людей, которые столкнулись с форс-мажором. Есть доля людей... вот теперь мы о ней говорим, которые просто неправильно восприняли информацию, не прошли тест на внимательность. То есть, менеджер кредитный в банке, а отмечу, что менеджер кредитный в банке – это не врач, не учитель, да, это человек, который заинтересован выдать вам деньги по драконовским условиям. И, соответственно, он и будет ставить свою речь, да, и пытаться играть с теми факторами, нюансами, которые участвуют в этом договоре, так, чтобы вы подумали, что это дешево, приятно, и вы без проблем расплатитесь кредитом. А потом вылезают, значит, эти скелетики в шкафу, большие, маленькие, разные. И вот это все было, на самом деле, в договоре написано. То есть, грубо говоря, акценты менеджер сделал не там, а в договоре все было написано. И вот если мы считаем, что крупный шрифт «возьми кредит по выгодному условиям, это действительно акценты, а кегль там, например, 8, где написано, сколько вы на самом деле будете платить и какая суммарная переплата будет за тело кредита, это вот как раз-таки не акценты, то мы будем считать, что менеджер сказал вам это шепотом, и вы не услышали. Так вот, теперь, значит, полная стоимость кредита должна быть размещена в квадратных жирных рамках в правом верхнем углу самые первые страницы кредитного договора перед таблицей с индивидуальными условиями.
Это ты имеешь в виду вообще вот не только сумма кредита, но уже со всеми процентами, которые предстоит выплатить за,
да,
тот срок, да, на который,
да,
ты его берешь.
Стоимость именно кредита, стоимость. Потому что если в кредитном договоре в верхнем правом жирном углу будет написана сумма в 1 миллион рублей, за которую вы пришли, то ничего нового мы тут не увидим. Окей, 1 000 000 рублей я хотел получить, вот 1 000 000 у меня там стоит. Нас интересует другая цифра. Сколько будет стоить этот кредит со всеми потрошками, когда мы с ним расплатимся?
С процентами, со страховкой, которую вам обязательно
продадут. С процентами, со страховкой, с штрафами, пенями. Там, да, если, то есть, теперь мы будем видеть в верхнем правом углу, напомню, в прямоугольной, в квадратной даже такой рамочке, обрамлении жирном, полную стоимость кредита. Вот действительно это важно. Дальше. Полная стоимость кредита должна определяться как в процентах годовых, так и в денежном выражении. То есть, мы там, кому как вот понятнее воспринимать. Да? То есть, если он там увидит 180, ну, 1 000 000 сумма кредита, 180% стоимость кредита, то есть, 1 800 000. Ну, и рядом еще написано в цифрах, то есть, в денежном выражении, 1 800 000. И все, станет понятно. И именно с этими цифрами. Потом можно бегать и доказывать, что как так, почему получается больше там, или меньше. Ну, если меньше, никто бегать не будет, это понятно. Дальше. Эта информация должна быть хорошо читаема. Ну, здесь как бы вопросов нет. Написано прописными буквами черного цвета на белом фоне, четким, хорошо читаемым шрифтом. Максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта. То есть, вот действительно, кто-то вдруг там, я не знаю...
Ты на всю страницу тебе вот такими пройти. Вот, не знаю, там не 8-й кегель, как ты говоришь, когда мы ехали, а какой-нибудь там, не знаю, 128-й.
А вот пускай, да. То есть, получается, что да, смешно немного. Раньше вся эта информация была действительно там в лучшем случае 8-ёрочкой на какой-нибудь 25-й странице, да, внизу мелко написано. Теперь она будет на первой, крупно, жирно, самым большим шрифтом используем на странице, в рамочке и в процентах и так далее и тому подобное. То есть, действительно, правильно. Ну, смешно теперь. Да, раньше не найти, а теперь вот в лоб будет. Почему это все-таки сделали? Не только потому, что просрочка большая, а потому что действительно банки научились зарабатывать на вале, а не на высоком проценте. То есть сейчас мы все знаем, что ипотека у нас не особо дорогая, да? ну, относительно там, по крайней мере, 2-3 лет.
Короче, берут оборотом.
Берут оборотом, и это правильно. Рынок должен быть действительно таким, потому что если раньше потребительский кредит до 600 тысяч рублей можно, ну, люди брали там на ремонт, там еще на какие-то вещи, на отпуск, если вдруг нужно, на свадьбу, и платили, потом переплачивали до 40% в год, то сейчас эта сумма варьируется до 21-22%. В принципе, это неплохо. Поэтому, если банки дают по такой ставке, и переплата, соответственно, не будет в денежном выражении составлять 100%, а были такие случаи по потребительским кредитам по итогам двух лет, ну, спокойно, да, 40+40, плюс 20% там они натикивали, плюс штрафы, пени, там, если там один месяцок просрочил, страховки и так далее. Так вот, и так как банки теперь понимают, что они дают достаточно дешевые кредиты и более-менее прозрачные, то почему бы нет? Потому что, поверьте мне, лобби банковское, ведомство государственных настолько сильно, что если бы банкам было бы выгодно выдавать кредиты дальше по программе «Попробуй найди мелкий шрифт и общую стоимость кредита», так бы все и продолжалось. Но теперь банки считают, давайте будем более честными, прозрачными и будем сразу вот говорить, какая стоимость кредита, потому что ее не стыдно уже показать, особенно действительно да, по ипотеке. А тем более продукт ипотечный – это конкурентоспособный продукт. Он частично даже субсидируется государством, не только для заемщиков, напомню. То есть, это такая вещь, которая действительно выгодна всем трем сторонам, четырем даже сторонам, участникам данного, значит, бизнес-процесса. Так вот, банки теперь ничего не скрывают. У банков отличное предложение. Банки выдали по итогам 2017 года кредитов больше, чем за любой другой год в современной истории России. Ну, там, в советское время вообще не берем. Поэтому, как бы, все у них очень даже хорошо. Дальше, вот, немножко давайте разберем поправки законодательства. При категорировании потребительских кредитов, вот мы, собственно, к потребительским кредитам и пришли, или займов, также будет учитываться, получает ли заемщик на счет, открытую свою кредитору, то есть в банке, где он берет заем, зарплату, пенсии, пособия или другие социальные или компенсационные выплаты. Значит, зачем это делается? Для того, чтобы понимать, будет ли иметь банк доступ прямой к источникам дохода заемщика или нет. С одной стороны, это для банка и для выдачи кредита хорошо. То есть, ну, грубо говоря, у вас зарплатная карта в неком банке. Зелененьком, да, как мы уже,
например, сказали. В Сбербанке, да, например. Или в ВТБ.
Так, Антон, тебе доплачивают, что ли?
А мы, кстати, можем запросто, банк. Да, вы скидываете нам хотя бы по 100 рублей с Пашей на карту, и мы будем ваши банки упоминать. Там карта Халва, например, внезапно скажем в эфире.
Вот так вот, да? Ладно, я подготовлюсь к следующему эфиру тоже со списком банков, да, от которых по 100 рублей буду, ну, получать. Так вот, значит, зелененький банк, да, Сбербанк, неважно, какой любой другой банк. У вас там зарплатный проект, да, зарплатная карта. И в этом банке вы берете еще и займ, да, какой-то. И, соответственно, значит, в обязательном случае в договоре о займе должно быть прописано, что у вас в этом банке есть счет. Там такой-то, зарплатный, например. Для чего это делается? То есть, если у вас там есть счет, то, в принципе, по большому счету, банк должен вам просто в легкую выдать кредит. Но здесь есть и, значит, обратная сторона медали. Если у вас там зарплатный счет, то никакие судебные приставы в случае просрочки займа не будут в этом процессе участвовать. Банк просто сразу начнет снимать зарплату вашу, приходящую от работодателя, на другой параллельный счет, зарегистрированный на ваше имя, без каких-либо вопросов. То есть, даже дело производства заведено не будет. То есть, грубо говоря, взимание долгов будет происходить внутри одной финансовой кредитной организации. Поэтому, ну, если вы не уверены в чем-то, или вы считаете, что лучше все-таки мух от котлет отделять, и вот в этом банке я получаю зарплату, а вот в этом банке я, значит, беру займ, и если займом что-то будет не так, то хорошо бы, чтобы, значит, этот комар носа не подточил, и все это шло через судебных приставов, а там уже я, может, чем-нибудь договорюсь и так далее, как у нас часто многие люди делают, то тогда действительно нужно все это разводить. Если, как бы, вы уверены в своих силах, взаимом работодателя, в своей зарплате и финансовых возможностях, чего я вам желаю, тогда, ну, не обращайте просто на это внимание. А так, действительно, законопроект хороший, поправочка отличная, в рамочке, в жирном, общая стоимость кредита. Будьте здрасте с 24 июля.
Спасибо, Паша. Это было «Время денег» на радио «Комсомольская правда», Калининград, Антон Хоменко, Павел Голубев. Берегите себя и свои финансы.
«Время денег» на радио «Комсомольская правда», Калининград.